Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці можна ў гісторыі Беларусі раздзяліць Русь і Літву? Беларусы – гэта нашчадкі літвінаў ці русінаў, ці тых і другіх. І як процістаяць расейскай прапагандзе пра триадзіны рускі народ? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам гістарычных навук, супрацоўнікам Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Александрам Грушам. Добры дзень, Александр.
Добры дзень, Сергей.
Ці згодныя вы з тэзісам, які не раз на нашым канале агучвалі розныя гісторыкі, што сучасныя беларусы – гэта нашчадкі і літвінаў, і русінаў, і што нельга ў гісторыі Беларусі аддзяляць Русь ад Літвы?
Согласен, но лишь частично. В плане генетики очевидно, что среди белорусов, современных белорусов, очень много потомков литвинов. Хотя бы потому, что тогда, когда не существовало какой-то политической границы между Русью и Литвой, было очень активное взаимодействие, очень активный культурный иной обмен. Поэтому белорусы имеют в своей культуре, естественно, что-то и от литвинов. Но я бы добавил, что белорусы, современные белорусы, это также потомки, ну, пожалуй, может быть, даже всех европейских народов в большей или меньшей степени, даже не только европейских народов. Дело в том, что если мы говорим о белорусах как представителях нации, то этот момент и отдельных белорусов, отдельно взятых белорусов, и белорусов как таковых, как народ, как нацию, надо рассматривать, скорее всего, именно в культурных категориях. Потому что для меня, в частности, мое мнение можно разделять, можно не разделять, но для меня народ и нация измеряется в культурном измерении. Это, в первую очередь, какая-то определенная культура. Помните, я как-то в одном из наших роликов, в одной из наших бесед говорил, что я рассматриваю культуру как некую комфортную среду, в котором сообщество или индивиды могут реализовать самих себя. Если говорить о каких-то конкретных составляющих культуры, то сюда мы включим определенное представление о том, как, что должно быть, что такое правильно, что неправильно, что должно, что не должно. Это как какой-то мир идей, какие-то стороны мировоззрения, это какие-то потребности, это какие-то ожидания и так далее, и так далее. Вот это и есть народ, это и есть нация. Я думаю, что многие из белорусов, которые пребывают за пределами своей страны, не в качестве туристов, а живут тут полной жизнью, прекрасно понимают, в чем различие между ими, как носителями определенной культуры, и носителями иной культуры, в которой они пребывают. Если говорить, отвечать конкретно на вопрос, можно ли отделить историю Литвы от истории Беларуси, я думаю, не только можно, но даже и нужно. Ну, давайте посмотрим на нынешнюю реальность. Есть современная Литва, есть современная Беларусь, есть современная Украина. Если эти политические образования и если эти национальные образования возникли, значит, они возникли в силу каких-то исторических обстоятельств. Если мы ищем истоки нашего народа, нашей нации, то мы должны найти линии преемственности между нашей культурой и теми культурами, даже не культурой, а отдельными культурами, которые привели к современному национальному образованию. Поэтому мы в первую очередь, как носители определенной культуры, белорусской культуры, в данном случае, еще раз подчеркиваю, я определяю культуру в широком смысле этого слова, мы должны понять, кто мы такие и какова история нашей культуры. Но то, что мы отличаемся, допустим, от литовцев, украинцев, это факт. То есть где-то в истории было тесное взаимодействие, где-то этого взаимодействия не было. В конечном счете мы пришли в историческом плане к тому, что мы, как народы, существуем отдельно. Мы являемся самобытными народами, поэтому в первую очередь мы должны понять, как мы стали таковыми, какими мы есть. Были моменты взаимодействия, как я уже говорил, но культура, у нее совсем иные закономерности развития. Поэтому нельзя абсолютно сводить культуру, так же как понятие народ, к какому-то механическому соединению потомков разных народов, в том числе Белоруссии и Литвы. Я бы ответил на этот вопрос вот таким вот образом. Мы разные, но мы должны выяснить, как мы стали разными, как мы стали такими, какими мы есть на самом деле.
Я уже не раз казал, что мы говорим по мотивах коментаров на нашем YouTube-канале. И не только задаем вам питання, якія агучваюць удзельнікі форуму на нашым YouTube-канале, але і проста па матывах рэагуюць на тое, што там людзі пішуць. І тут адразу паўстае пытанне з літвінізмам. Як быць з літвінізмам? Бо яго ідэолігі, а ў яго, у гэтага руху ёсць ідэолігі, яны кампрамітуюць назву Беларусь. Яны сцвярджаюць, што это накінутая назва, што яна прыйшла в канцы 16-стагоддзя з Москвы, а іншыя кажуць, што это ў 19-м стагоддзе літвіноў, значыць, вырашылі перарабіць у нейкіх белых русаў, і такім чынам людзі кампрамітуюць назву Беларусь, разбеларушваюць беларусаў і фактычна штурхаюць іх у літвінізм. І я б не сказаў, што гэта непапулярная з'ява, яна рэальна папулярная. Я меў нейкія сустрэчы, быў праехаўся ў Польшчы, там студэнты, людзі масава агучваюць гэтыя ідэі. Як быць з літвінізмам?
Сергей, я думаю, что тут надо разобраться, с какими литвинистами мы имеем дело, потому что, насколько я знаю, существуют разные толки и сорта литвинизма. Я лучше знаю о тех литвинистах, которые заявляют, ну, если тезисно, что Великое княжество Литовское было создано белорусами, которые фигурировали в источниках под названием Литва, а нынешняя Литва – это, как правило, потомки Жемойти, исторический регион, который занимает северо-западную часть современной Литвы. Знаю их, потому что я даже имел возможность вступить с ними в дискуссию, точнее, это была даже не дискуссия, поскольку их трудно переубедить в их взглядах. Почему трудно, я об этом немножко позже скажу. Мне надо было понять, что они из себя представляют. Я понял, что это не просто движение, это даже субкультура среди белорусов, которые имеют некие даже религиозные верования, то есть в основе этого литвинизма лежит именно вера, не попытка найти истину, найти правду, используя исторические источники, используя какие-то конкретные исторические методы и так далее, а вера в свои представления. Да, они используют научный жаргон, они воображают для себя профессиональных ученых, даже лучше, чем профессиональные ученые, потому что считают, что профессиональные ученые, они всегда ограничены в своих взглядах, поскольку зависят там, от грантов, еще от чего-то. Вот. У них есть свои доктрины, у них есть своя догматика. Ну, может быть, это слишком громко сказано, доктрина и догматика. Вот. Но это все-таки субкультура. Не думаю, что следует придавать очень большое значение влиянию литвинизма, поскольку сама эта субкультура, мне кажется, все-таки обречена. Обречена почему? Потому что основные догматы и доктрины этой субкультуры зиждятся, ну, если говорить прямым языком, на элементарном невежестве. Они не читают работ ни отечественных авторов, ни зарубежных авторов. Они не пытаются разобраться, допустим, в тонкостях изучение исторических источников, тонкостях интерпретации этих источников. Поэтому все, что зиждется на какой-то некомпетентности, на каком-то невежестве, оно в любом случае обречено. Я в какой-то степени понимаю этих литвинов, понимаю, в каком смысле. Они хотят создать некий историографический национальный нарратив, благодаря которому можно было бы поднять немножко гордость, дух белорусов. Но этот нарратив осужден, обречен, поскольку всякий нарратив, если он хочет существовать прочно, иметь прочное место среди других нарративов, он должен иметь научное основание, он должен зиждеться на каких-то определенных научных стандартах. Только тогда, когда эти стандарты присутствуют, этот нарратив имеет вес, имеет авторитет. То, что утверждают наши литвинисты, оно лишено научной составляющей. То, что лишено научной составляющей, оно просто существовать не будет. Во всяком случае, оно не приобретет какого-то дополнительного влияния. И в конце концов, те темы, те предметы дискуссии, которые существуют среди этих литвинистов, они станут только предметами и темами внутри самой этой группы, не приобретя каких-то новых сторонников. Ну, самое главное, там нет научной составляющей. Несмотря на то, что они создают видимость науки, поскольку используют соответствующую терминологию, вот, но они крайне невосприимчивы каким-то логическим, научным, рациональным аргументам. Поэтому я не думаю, что стоит придавать такое большое значение, стоит опасаться, что они уведут белорусов из своей культурной среды. Этого не случится, хотя, с другой стороны, их существование, их активность, в принципе, вполне понятно. Еще раз повторяю, что я понимаю, что лежит в основе вот этой активности. Но еще раз повторяю, их усилия, они все-таки обречены. В любом случае, они никак не влияют на науку.
Бачите, Александр, еще у протяг попереднего питания. Прихильники литвинизму не без подстава утверждают, что назвы Беларуси, белорусы, как бы пазбаўляюць беларусаў на гістарычную спадчыну Вялікае княства літоўскага. І вось як бы вы, як гісторык, ім адказалі?
Ну, я адвечу следующим образом. Дело в том, что в истории белорусов все-таки, кроме периода Великого княжества Литовского, есть и другие периоды. Ну, возьмем, допустим, Полоцкая земля или какие-то другие политические образования на территории Белоруссии. Они существовали тогда, когда еще не было Великого княжества Литовского. Да, в конце концов, давайте вспомним тот факт, что та Литва, которая создала новую государственность в своих пределах, в пределах современности, Белоруссии, Украины и частично России, она даже платила дань тем политическим образованиям, которые возникли на этих землях, и между которыми и современными белорусами есть прямая преемственность. Я имею в виду Полоцкая земля. А как быть, допустим, с периодом Возрождения, 20-е годы 20-го столетия, тогда, когда название Беларусь утвердилось? Это что, не история Беларуси? Нет, это история Беларуси. История, она значительно богаче, чем просто какой-то определенный период, хоть значимый, величественный период. Но, тем не менее, к Великому княжеству Литовскому история Беларуси и история белорусов абсолютно не сводится. А если говорить о названии, ну, знаете, это такая возрастная психология. Когда-то в детстве мы, когда искали каких-то персонажей исторических, которые носят насилие, то имя, которое носишь ты, мы воображали себя там Александром Невским или Александром Македонским. Но это все проходит. То же самое пройдет, если говорить, допустим, о наших совместных, совокупных поисках наших истоков. Не стоит придавать названию столь большое значение. Это всего только название. Ну, например, приведу один, ну, скажем, как название Украины, современной Украиной, лишает их наследия Киевской Руси. В конце концов, даже само название Русь, оно пришло именно с территории Украины, современной Украины. Русью назывался узкий регион, который включал в себя Киев, Чернигов, Переяславль. Потом он распространился на другие регионы. Но я не слышал, чтобы украинцы пытались изменить свое название для того, чтобы якобы не забыть наследие Киевской Руси. Они и так называют, они и так не забывают, с этим считаются фактом. Вопрос не в названии, вопрос в знаниях истории, не более того. Беларусь – определяющее слово этого названия, даже не белое, а Русь. Русь – это историческое наименование белорусского народа. Мы уже говорили неоднократно о Руси, о том, где она пребывала, назывался ли Полоцк Русью, назывались ли, допустим, там Задвинский или Поднепрский регионы Русью. Назывались, причем они стали называться так достаточно рано. Во всяком случае, применительно к Полоцкому, мы можем говорить, что Русью, русинами называли палачан уже в 13 столетии. Это историческое наименование, и поэтому мы должны с уважением относиться к любому историческому наименованию нашего народа.
Бачите, покуль вы вот зараз сказали, это важное слово, вы сказали, але я как раз подумал про то, что с самого початку, у самых початках белорусского руху уже присутничал такий гістарычны мэсэдж, як бы стваральнікі як бы разумелі ўжо гэтую праблематыку, бо калі паглядзець на нацыянальны маніфэст сучасных літоўцаў Ёнаса Басанавічыса, то там мова ідзе пра мову. І ў тэксце Францішка Багушэвіча «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай», які таксама з'яўляецца нацыянальным маніфэстам беларусаў, а таксама мова ідзе пра мову, але не толькі. У адрозненні ад Басанавічыса Багушэвіч там цэлую лекцыю беларусам дае пра вялікае княства літоўскае, сэрцам якога, арэхам, была Беларусь. Так што, відаць, гісторыя для беларусаў больш важная, чым для некаторых іншых народаў. Прынамсі, ну так вот думаецца, што ці згодныя вы вот з гэтым, што нам трэба добра ведаць гісторыю, каб не мець такіх сумненняў, як і маюць літвіны.
Я думаю, даже в первую очередь мы должны знать историю, мы должны знать историю появления этих названий, мы должны знать множество нюансов, тонкостей, которые надо учитывать каждый раз, тогда, когда мы беремся за изучение своей страны, за изучение своего истории, своего народа, в конце концов, за изучение культуры своего народа. Ну, кстати, очень характерно высказывание Франциска Багушевича. Он не отказывался от название Белой Руси, да, согласен с вами, он даже дал свои взгляды, что значит Русь, что значит Беларусь, чистая, никогда ни на кого не нападала, только боронилась и так далее. Хотя, если говорить о первых двух десятилетиях 20-го столетия, были и другие предложения относительно наименования той страны, которая создавалась, той культуры, которая возрождалась. Но в любом случае, в основе всего, в основе в том числе и исторической памяти лежит история, которая написана в первую очередь, естественно, профессиональными исследователями. Ну, понимаете, иногда сталкиваешься с такими интересными обстоятельствами, когда множество лиц начинают поправлять историков, начинают указывать на то, что они что-то не знают, что-то там не учитывают. Ну, извините, пожалуйста, это профессиональные историки, но они не дают советов, допустим, как строителю строить, как дантисту зубы лечить, вот, как специалисту в той или иной области заниматься своим делом. Поэтому давайте дадим возможность профессиональным историкам самостоятельно решать те вопросы, в которых они разбираются лучше всего. И история – это в плане формирования исторической памяти, это, пожалуй, самое главное, поскольку, во всяком случае, если руководствоваться вашим вопросом, оно объяснит, есть подобные объяснения. Они изложены в научных трудах. Их надо только прочесть. Эти труды даже выложены в открытом доступе. Это не 30 лет назад, когда надо было искать какие-то издания с маленьким тиражом. Современные технологии позволяют выложить исследования профессиональных историков в открытый доступ. Вот. Следующая задача – это ознакомиться. Может быть, там согласиться, не согласиться. Но надо иметь в виду, что профессиональные историки все-таки лучше знают специфику своей работы, чем кто-либо другой. В первую очередь, это знание. Знание превыше всего. В данном случае, как, впрочем, и в других случаях.
Вот вы сказали, что историчное наименье белорусов Русь, с этим тяжко поспрачаться, бо еще 500 годов назад Скорина Вунь писал, об их братья моя Русь, люди посполитые, чтучи могли лепей разуметь. Это да, так.
Сергей. Я добавлю, таких названий десятки и сотни. Вот. И тогда, когда я вижу, что кто-то из анонимных комментаторов вдруг начинает утверждать, что название «Русь» в титуле Гедемина появилось только после того, как он был захвачен Гедемином, хоть на самом деле есть разные версии, имеет ли Гедемин отношение к присоединению Киева к территории Великого княжества Литовского или нет. Но извините, пожалуйста, тут какая-то селекция источников и данных источников. На самом деле источников значительно больше. И во многих этих источниках есть прямые указания, что такое Русь, где она находилась и что она из себя представляла.
И вот тогда повстает питание. Один из идеологов литвинизму утверждает, что назва, присутность у назве краины слова «Русь» навечно привязывая белорусов до России. Це так это?
Конечно, нет. Конечно, нет. И вот почему. Дело в том, что под названием «Русь», если мы говорим о Руси по-разному, о Руси разных культурах, которая имела наименование «Русь» по разную сторону границы Великого княжества Литовского, существует и Руси, одной Руси, от другой Руси, они очень сильно отличаются. Я, кажется, уже затрагивал немножечко вопрос о так называемых добрых, вольных крестьянских правах, как в короне польской сути. Дело в том, что начиная с 15-го столетия русины стали получать права, в том числе польской шляхты и польских мещан. Это были продвинутые права, которыми не обладала Русь, которая была подчинена московскому господарю. Я перечислю кое-какие из этих прав, их достаточно много. Иногда из источников, в том числе актовых источников, трудно понять, о каких именно крестьянских правах идет речь, но в некоторых источниках они четко сформулированы. Какие это права? Это свободное распоряжение отчинами и другими владениями. Это свободная выдача замуж дочерей, внучек, родственниц, вдов. Это освобождение от ряда повинностей и платежей. Право вдов владеть имуществом своего мужа до повторного выхода замуж. Это также гарантия ответственности, личной ответственности, тогда, когда индивид нес личную ответственность, ни сын, ни жена, а именно он за те или иные проступки. Это наказание только по суду, то есть нет, это не какое-то произвольное решение властителя, монарха, а наказание только по решению суда. И так далее, и так далее. Я приведу один пример, который говорит о том, что эти права действительно существовали, эти права действительно ценились. Возьмем, например, пример Смоленска. Мы привыкли, что это российский город, но когда-то он принадлежал Великому княжеству Литовскому. Смоленск выдержал в первых двух десятилетиях 16-го столетия 5, нет, если не ошибаюсь, в 1502, 1507, на рубеже 12-13, в 13 году, в 14 году несколько осад. И только в 1514 году, как известно, в том числе из учебника по истории Беларуси, он вынужден был сдаться. Но почему город так активно защищался? Не только благодаря тому, что там находились военные гарнизоны, поскольку в защите города принимали участие в том числе и жители этого города, а также смоленское боярство. Они не хотели потерять свои права. Они ценили их в такой степени, что присягали по инициативе, кстати, местного владыки, смоленского епископа, биться до последнего мгновения жизни. Кстати, знаете, кто организовал заговор против новых московских властей в Смоленске после захвата этого города, после присоединения к московскому государству? Смоленский владыка Варсоний, который был из-за этого лишен звания и выслан в Спасокаменный монастырь под Вологдой. Когда Смоленск вошел в состав Московского государства, по подсчетам исследователей, в данном случае я ссылаюсь на Михаила Крома, его работу «Меж Русью и Литвой», 70 родов в составе, в том числе отдельных их представителей, переселилась на территорию Великого княжества Литовского. Значительная часть брянских бояр также остались верными Великому князю Литовскому. Также переселились вглубь Великого княжества Литовского. Вот эта пограничная конфликтная зона, перипетии судьбы вот этого региона показывает, в какой степени бояре, мещане ценили те права, которыми они обладали. Я имею в виду те права, о которых я сказал выше. Вот это, мне кажется, лучшее свидетельство того, что эти права действовали. Так вот, эта Русь обладала этими правами. Та Русь, которая находилась на восток от границы Великого княжества Литовского, такими правами не обладала. Вот. А эти права – это часть культуры Руси, нашей Руси. И с этим надо считаться. В любом случае, Русь в пределах Великого княжества Литовского и за пределами Великого княжества Литовского – это разные Руси.
Дякую, Александр, за гутарку.
Дякую вам, великий.
На сувязі быў доктар гістарычных навук, супрацоўнік Інстытуту гісторыі Польскай акадэміі навук Александр Груша. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.